эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Кремль инициировал новый пакет законодательных запретов. Они появляются как из рога изобилия зла. Умножатся ряды иностранных агентов, появятся новые ограничения в области интернета, станет возможна цензура иностранных медиаплатформ и блокирование интернета якобы за незаконную агитацию. Все это происходит после реализации неоконституционных инициатив, позволяющих Владимиру Путину еще два раза баллотироваться на следующие сроки. У нас в студии политолог и историк Валерий Соловей, депутат Московской городской думы Михаил Тимонов. Добрый вечер, я начну с Валерия Дмитриевича. Ну, с меня требует ваше персональное дело, как обычно в Фейсбуке читатели-слушатели. Вот по сообщению газеты, кажется, «Сан», вы рассказали им, что Владимир Путин страдает тяжелой болезнью, кажется, болезнью Паркинсона. Это так или желтая пресса опять все переврала?
Я не давал сам ни интервью, никаких комментариев. И совершенно точно я не употреблял термин «болезнь Паркинсона». Я говорил о том, что у Владимира Владимировича есть очень серьезные проблемы со здоровьем. Я говорил, что этих проблем две – психоневрология, очень тяжелая. И второе – это онкология. Но никаких диагнозов я не давал, поскольку я не имею на это права. Я советовал, что тем, кто хочет увидеть точный диагноз, обратиться в один телеграм-канал, который называется «Генерал СВР». И там они могут найти точный диагноз. Вот сам в телеграм-канал заглянула, но там было два диагноза, опубликованные с разрывом в несколько дней. И вот первый диагноз был тот, который они публиковали. А шум возник из-за того, что поскольку «Сан» – это газета Руперта Мердока, как и «Нью-Йорк Пост».
Желтая пресса.
Да, но «Дейли Мэйл» – это не желтая пресса, это просто таблоид. А перепечатки появились по всему миру. Ну и, в общем, началась кампания по очернению здоровья Владимира Владимировича.
Ну вот господин Песков в ответ на легкий кашель президента поспешил сообщить, что тот здоров. Но это что, как такая бы. Вот... Это вот такая ошибка, да, акцентировать и на каждый чих реагировать теперь?
Это как раз косвенное, даже не косвенное, а прямое признание очень серьезных проблем. Потому что если проблем нет, то чего о них так говорить? Достаточно сказать один раз и больше ничего не объяснять. И уж точно не надо вести против меня массированную кампанию.
А кто ведет массированную кампанию?
Массированную кампанию, которую координирует первый зам администрации президента Алексей Громов, ведет ряд ресурсов, телеграм-каналов. Причем я даже получил от своих друзей, которые владельцы ряда телеграм-каналов, методички, по которым эта кампания ведется. Знаю расценки, знаю некоторых участников. Так что более или менее картина мне ясна.
Но они не на энтузиазме, да, работают?
Нет, есть, конечно, полезные идиоты, администрация всегда их использовала. А есть люди, которые, так сказать, по долгу, ну не то что служба, а по зову длинного рубля. Ну, есть, естественно, нормальные скептики. Я полагаю, что это закономерный интеллектуальный процесс или процесс интеллектуального
познания
действительности.
Вот я скептик. Я, честно говоря, не могу поверить в то, что такие могут быть утечки из абсолютно закрытого черного ящика.
Это не черный ящик, это на самом деле решето. Потому что вокруг президента находятся десятки людей. И он постоянно находится под их глазами. Постоянно.
В бункере?
Десятки. Да, в том числе в бункере.
А какой им смысл выносить ссоры из бункера?
А меняется ситуация. Если вы видите, что эпоха заканчивается, я уж говорю не только об обслуге, а совсем о других людях, которые находятся в эпицентре принятия решений. Одна эпоха заканчивается, начинается вторая. Может быть, скорее распроститься с уходящей эпохой, думают они.
Хорошо, вот Михаил Леонидович все слушает, это так, скептически тоже, по-моему. А вы что скажете, эпоха-то заканчивается, независимо от того, здоров Владимир Путин или приболел, как нас убеждает профессор Соловей?
Не, ну, я-то сижу, собственно, пытаюсь вспомнить, сколько прошло между вот этим знаменитым утверждением «рукопожатие крепкое» и печальным окончанием. Я на самом деле понимаю, что тут вы такие серьезные политики, а я там, ну кто, депутат московского парламента регионального, я маленький еще.
Но вы не прикидывайтесь-то, не прикидывайтесь.
Знаем, как в шашки плохо играется, Миша.
Ну, нет, на самом деле, что? Ну, я думаю, то, что то сейчас мы находимся в полосе очень высокой волатильности, это очевидно всем. То, что да, система, очевидно, уже пошла в разнос, ну, по-моему, это мы тоже все видим. Последние вот эти суетливые какие-то законопроекты, на мой
сейчас
взгляд,
поговорим.
Еще одно свидетельство этому. Ну, собственно, да, тут остается просто стараться держаться на ногах и держать руль, направляя, насколько это в наших скромных силах, движение к нормальному, мирному развитию без каких-то эксцессов.
Ну, вот вы с московскими же властями там общаетесь, правда, в таком оппозиционном режиме. Вот они спокойные, или они нервные, или они спешат что-то, или они там хотят побольше там утащить чего-нибудь такого вот из бюджета в разные хорошие места. Вот как они себя ведут, если это смена эпохи, и все пошло в разнос?
А вы представляете, что я каждый вечер к Собянину на чай хожу?
Не, вы в Думу там ходите, с ними дискутируете, ведете дискуссии, там, разоблачаете, что-то там требуете.
Да нет, вы знаете, на мой взгляд, вот ничего сверхъестественного нет, не происходит. И это на самом деле очень печалит, потому что когда люди пытаются жить так же, а обстановка вокруг них меняется, ну, вот это в какой-то момент неадекватность поведения обстановки становится настолько, настолько сильной, настолько вызывающей уже какие-то конфликты, что ситуация таки, да, меняется, меняется быстро. На мой взгляд, лучше медленнее, но спокойнее.
Хорошо. Валерий Дмитриевич, что вы скажете? Ну вот, кажется, многим сейчас после голосования по поправкам Конституции Владимир Путин всех победил же, да? И вот были враги, они, значит, подрывали стабильность, он там внес массу всяких разных интересных поправок, теперь, значит, все по-другому, и вдруг какая-то вот такая действительно нервная реакция. Зачем ужесточать режим вот именно сейчас?
Ну, есть два объяснения. Они, кстати, не противоречащие, а взаимодополняющие. Во-первых, все поправки в Конституцию были призваны обеспечить транзит власти. И второе, это напрямую вытекает из первого, вот все эти законы о гарантиях президента, ужесточение внутриполитического административного режима призвано тоже обеспечить плавное проведение транзита, который был в следующем году, и речь идет о досрочных президентских выборах. Вопрос еще не решен, но он обсуждается. Это первое. И второе, поскольку ситуация, в чем мы все согласились, она довольно накаленная, может быть, это еще не изливающаяся лава, но мы видим, что температура повышается, то надо превентивно защититься от всех возможных выбросов этой протестной энергии. Поэтому пытается все зацементировать. Но все должно быть закончено. Это было требование Владимира Владимировича до Нового года. Весь пакет этих документов. Вот они и торопятся. Вот бешеный принтер сейчас и молотит.
Подождите, но вот если брать эти документы, юристы на них смотрят и говорят, угу, что они, мягко говоря, не очень качественные. Там много всякой такой ерунды, и работать они, так сказать, нормально не будут. Можно их применять, условно говоря, всякие вот хитрые ограничения, произвольно, так сказать, точечно и так, угу, далее. Вот почему они именно такие? Это значит, что эти законы прямо вот сейчас пишутся? Или они задуманы раньше, и их выносят из какого-то кабинета там в Кремле?
Нет. Была общая идея, да, что надо провести транзит беспрепятственно. Угрозы возникают, по мере возникновения угроз принимаются шаги. Все делается быстро, делается абы как. Помните, как в мультфильме? Ничего и так сойдет. И так сойдет. Ну и даже те, кто пишут эти законы, знают, что они недолго просуществуют. Это очень важно понимать.
Ну, хорошо, население тоже понимает, что не очень долго некоторые странности могут просуществовать, по крайней мере, так, то население, которое думает. А разработчики-то, они должны страховаться как-то, так сказать, вот, мне кажется, они должны закладывать, так сказать, более серьезные конструкции, если это транзит на самом деле.
Да, заклад, слушайте, в России, когда дом рушит, что делают? Ставят под временные конструкции, называемые подпорками. Вот пусть он стоит, авось не упадет. Вот то же самое происходит сейчас. Никто не думает о том, чтобы обеспечить на самом деле, кроме самого Владимира Владимировича и группы очень близких к нему людей, этот самый транзит, сохранить преемственную систему. Думают о другом, как самим спастись, сохранить свои активы, сохранить свое положение, избежать избыточных рисков. А конструкция, черт с ней. Сгорел
ну,
сарай, сгори
хата. Ключевая фигура, так сказать, вот человек, который рисует эту новую схему с подпорками?
Сам вождь это и делает. Он общую схему определяет, естественно.
Он дает задание,
надо сделать то-то-то, исходя из того, как ему описывают ситуацию.
Ну вот, например, есть такая версия, что больше всего власть сегодня напугала ситуация в Белоруссии. Михаил Леонидович, вы как считаете, это серьезная угроза? Вот, так сказать, жили-жили белорусы спокойно со своим Лукашенко, вдруг там, так сказать, состоялись выборы, и все пошло в разнос, потому что выборы сфальсифицировали. Вот в России такая угроза реальность?
Слушайте, ну, тут трудно сказать, реальность – это не реальность. Тут важно, как люди это воспринимают. То, что люди по обе стороны, скажем так, внимательно сейчас смотрят на Белоруссию и пытаются извлекать из тамошних событий уроки, это совершенно очевидно. То, что белорусский сценарий не очень нравится, ну, скажем так, нашим оппонентам, ну, это для меня тоже, в общем, факт. Я в этом абсолютно убежден. А вот дальше эксцесс исполнителя. Мне просто представляется, что поскольку у нас очень долго действовал отрицательный отбор в части исполнителей, то вот и сейчас, к сожалению, мне кажется, очень часто по мере реализации какие-то задумки, они становятся настолько неадекватными и скверно пахнущими, что ни к чему хорошему привести не могут.
Ну, людей-то бьют и бьют, собственно, там вот, да, сажают, бьют, репрессируют. То есть такой масштаб был, кстати, в Москве в 2019 году, но не очень долго.
Все-таки не до такого.
Несколько дней. Хватали.
Не до такого масштаба. Не было вот этих...
То есть вовремя остановились.
Этих зверских фашистских избиений все-таки не было, пыток не было. Было плохо, но не настолько. То есть вот тут все-таки есть надежда. Ну а потом Беларусь, на мой взгляд, да, еще раз, я чисто московский депутат, небольшой политик, вот, но мне представляется, что Лукашенко до сих пор еще удерживает власть только потому, что помимо, собственно, вот этих генералов-силовиков, которые давно бы его съели, за ним сейчас маячит тень Кремля. А кто, стесняюсь спросить, если что будет маячить здесь?
Божественная какая-нибудь сила, вот,
патриарх. Тень Пекина, да?
Вот вы подбрасываете, значит. То есть Путин в каком-то смысле исполнитель воли китайского политбюро, получается, что ли, в вашей версии?
Все-таки так бы далеко и не стал заходить, даже в самых экстравагантных предположениях. Но я с Михаилом не согласен. Кремль не поддерживает сейчас Лукашенко.
Как это не поддерживает?
Ну, вот так не поддерживает. Он бы предпочел, чтобы Лукашенко пошел на компромисс, но тот плюет на все советы, которые ему дают. Откровенно плюет. Он игнорирует. Он игнорирует им потому, что он знает, что Владимир Владимирович слаб. Точно так же, как и Эрдоган проигнорировал, ну, если не букву, то дух договоренности, достигнутых по Карабаху. Потому что он прекрасно знает, что московский тигр ослаб. Его можно начать уже дергать за усы.
А в чем он проигнорировал? Он рисует великую победу российской миротворческая армия находится теперь,
да,
на территории Азербайджана, где ее не было.
Создается база НАТО, и то пресловутая НАТО, тот жупел, да, от которого мы так оберегались сторону и наше общество, оно приближается к российским границам. Более того, турки игнорируют вообще все наши просьбы. Во время переговоров в Анкаре мы их просили о том, ну, может быть, купите нашу вакцину «Спутник Ви». Они пообещали. Непременно, дорогие друзья. А сейчас заказывают «Pfizer».
Но это нормальная конкуренция.
Конечно,
они, может,
нормальная
и в Москве
конкуренция.
Купят что-нибудь?
Нет, они делают это намеренно. Они показывают, кто сильнее. Это же переговоры, состоящие, и вообще политика, состоящая из символических жестов. Это очень важный сдвиг. Они показывают, кто приходит на Южный Кавказ, кто теперь будет новым гегемоном. Они это показывают, и именно потому они себе это могут позволить, что человек, который руководит российской политикой, слабеет.
Хорошо, но вот я все-таки к Беларуси хочу еще вернуться. Понимаете, есть такая версия, что лукашенковская, естественно, что все устроили коварные силы НАТО, поляки, которые там стимулируют, значит, подрывные элементы вот этих самых иностранных агентов терминологии нынешней российской. И вот эта версия, как вы считаете, она всерьез воспринимается в Москве, Валерий Владимирович?
Нет, при всем желании Москвы воспринять это всерьез, и при конспирологическом строе мышления нашей правящей группировки, ну, чекистской ее части, по крайней мере, они все-таки более или менее представляют реальное положение вещей, и они знают, что хотя есть действительно попытки Польши и Литвы поспособствовать делу оппозиции, но, в общем, основные корни недовольства и причины недовольства и драйверы находятся в самой Беларуси. Поэтому Владимир Владимирович рекомендовал Лукашенко настоятельно освободить из тюрьмы лидеров оппозиции, в частности Бабарика, начать широкий переговорный процесс, уйти после принятия Конституции, объявить досрочные выборы. Это было частью их соглашения перед тем, как Белоруссия получила Лукашенко финансовые льготы.
1,5 миллиарда.
Да, вот перед этим они договорились о том, что как только завершится конституционный процесс, будут объявлены досрочные президентские выборы, на которые Александр Григорьевич уже не пойдет. А у Москвы есть свой хороший кандидат, как она считает. Но еще раз, Лукашенко игнорирует. Он просто сорвался, просто с цепи сорвался или отвязался. Он обещает, да-да, я все понимаю, я все сделаю, но ничего не делает, не выполняет.
Но он, по-моему, 1,5 миллиарда не получил.
Да, но он, тем не менее, что-то получил. Я не знаю, что точно, что-то он получил. И не только гарантии помощи и обещания, нет.
Ну хорошо, а все-таки, если в Москве знают, что версия Александра Лукашенко о том, что это все иностранных рук дело, так сказать, ну, чистая пропаганда, зачем они идут по тому же пути вот в этих законах об иностранных агентах, дополнениях и так далее, то есть тратят силы, там, свои возможности и пиар, так сказать, вот всякие, так сказать, инструменты, да, на абсолютно бессмысленное и пустое мероприятие?
Да, с моей точки зрения, как и с точки зрения Михаила, и с вашей, оно абсолютно пустое и бессмысленное, но все-таки есть корпоративная психология. Людей, которые отвечают за национальную безопасность в России, они хотят закупорить все щелочки, чтобы муха не пролетела, и польский или, там, не знаю, американо-британский таракан не пролез. Это первое. Второе. Мы же прекрасно понимаем, что это очередная дубинка. Вот вы получили перевод по PayPal, да, значит, вы кто у нас?
Ну, агент, конечно.
Конечно, иностранный агент, значит, которую можно использовать избирательно, можно использовать превентивно. Все это, еще раз говорю, мастрячится как раз под досрочные выборы, под электоральный процесс. Поэтому все так срочно
не
делается.
Не верю в досрочные президентские выборы. Есть выборы в Государственную Думу. Вот, вполне срочное, через
Зачем?
Год.
Зачем?
А вот смотрите, берут вот депутата Тимонова, да? Тимонова. Пусть он собирается идти на выборы в государственную, предположим. Вы готовы к тому, что вам начнут присылать переводы какие-нибудь из какой-нибудь
5
страны?
Долларов, да.
Да, 5 долларов, и потом скажешь, что, ну, снимать не будем, но вы обязаны написать. Иностранный агент Тимонов баллотируется в Государственную Думу России. Вот к подлянке такой вы готовы?
Ну, на самом деле, там чисто технологически это не совсем возможно, потому что чисто технологически избирательный счет открывается в Сбере. В Сбер на этот счет, ну, как вы отправите деньги? Ну, отправить вы можете, только я их не приму. Теоретически, да, отправить
можно. А у вас там засланный косачок.
Где?
Нет, Миш, на ваш личный счет отправить. Нет никаких проблем.
Слушайте, ну тогда мы же понимаем,
мы, да, же
что можно крикнуть клич там, ребята, а вот давайте всем отправьте. Да, и сторонники перемен всем политикам российским.
Это
в том, что не делали Россию.
Кириенко. Как снять всех кандидатов умного голосования в Государственную Думу? Прислать им по 5 долларов с какого-нибудь счета за границей?
По-моему, это все-таки не очень серьезный разговор.
Кстати.
Так это чтобы не возиться.
Где будут захоронить за Пентагон. Захотят снять, снимут. Это вот...
Ну, не знаю. Вот моя версия, Валерий Дмитриевич, такая, что это системная такая, как бы, засада, да? Вот всем, кто попадется как возможный кандидат умного голосования, пришлют вот такие вот черные метки.
Миша, охотно допускаю это. Отнюдь не отвергаю такой возможности. Здесь не или-или, а может быть и-и. Вполне реально.
То есть одного можно побить, а другому денег
конечно,
прислать.
Да, конечно, да, другому денег прислать. А третьему там не позволить подписи собрать. Да ради бога. Почему бы не иметь еще один инструмент контроля?
Мне просто кажется, что вы как-то очень невнимательно, вот, может быть, относитесь к этим выборам в Государственную Думу России, а власть, по-моему, относится к ним серьезно.
Власть относится серьезно к любым общенациональным выборам, и вот в этом году и в следующем относится гораздо серьезнее, чем, скажем, в 16-м или 18-м. Это правда.
Просто я-то о чем? Вот давайте мы вашу гипотезу о возможных досрочных президентских выборах, где не будет Путина. Я вас правильно понял, да?
Абсолютно верно.
Да. Вот эту снимем гипотезу на время.
Давайте, да? Конечно.
Тогда что? Вот, предположим, все идет своим чередом. Владимир Владимирович Путин, ну, в меру своих сил здоров, значит, вирус его не достал. Находится он в бункере, руководит страной. И начинается кампания по выборам в Государственную Думу.
Совершенно,
в общем,
верно.
Недолго.
Эти инструменты можно использовать, да.
А что, старых не хватало?
Ситуация. Вот мы с чего начали? Что ситуация ухудшается. Значит, если ситуация ухудшается, больше возможностей прорыва. Значит, надо вот все эти дырки, возможно, зацементировать. Да, вообще траву не просто скосить, а все еще взять и залить сверху цемент.
Так. А вы согласны с тем, что ситуация ухудшается? Вот есть какие-то аргументы против этого, например? Ну, вот вам скажут, смотрите, Москва строится, дороги строит, метро строит, да, плитку пилят.
Бордюринг не кончается.
Даже больницы,
третий раз за год перекладывают асфальт.
Больницы новые открывают, вроде все хорошо.
Слушайте, я на эту тему вот как раз на днях в Мосгордуме попросил принять наш 16-й избирательный округ, пожалуйста, в Москву, в которой все вот так вот строится, все там активно развивается, потому что вот у нас в округе, вот который я вижу, да, и в котором я с людьми постоянно общаюсь, у нас вот, к сожалению, что-то как-то ни поликлиники не строятся, ни больницы, а только закрываются. Я не знаю почему. Ну, пустите нас в Москву, пожалуйста, у нас пускай тоже будет хорошо. Вот. Не, на самом деле, ну, я не вижу смысла обсуждать экономическую ситуацию, очевидно.
Как это очевидно?
Для всех очевидно, что с 2014 года она ухудшается. Это не может не сказываться на уровне доходов россиян, они снижаются, реальные доходы. Естественно, это не улучшает настроение россиян, а сейчас на все это наложился коронакризис, который, ну, просто вот как катализатор всех процессов работает. Так что, ну, я как бы никакого оптимизма по поводу экономического роста и улучшения уровня жизни людей не испытываю.
А вы ждете, что закроют все? Вот возьмем даже Москву. Будет Собянин опять закрывать и надевать цифровые ошейники?
Думаю, что нет. Во-первых, цифровые ошейники не получится, цифровой концлагерь не получится, потому что, к счастью или к сожалению, но те люди, которые этим занимаются, они не могут даже нормальное дистанционное ведение Московской городской думы обеспечить.
Да когда они специально делают, чтобы работать не могли.
Да.
Это в чистом виде саботаж.
Вы вчера смотрели, да, наше заседание? Да четверть вопросов-ответов не слышно было.
Да для этого это и делается, видимо.
Ну вот, так что вот я не боюсь цифровых ошейников, цифровых там концлагерей.
Это просто разные отделы работают. Один по саботажу работы оппозиции в Мосгордуме, а другой будет работать над пропусками. Там разве не оштрафовали десятки тысяч людей, так сказать, за то, что они там куда-то высунулись.
Какие-то бешеные деньги, по-моему, на круг.
Слушайте, что интересно, мы, когда подали в суд по оспариванию вот тех штрафов, которые были наложены на автомобилистов, которые ездили, не оформляя пропуска на машину, там был неожиданный эффект. Внезапно у всех подавших заявления все штрафы аннулировались, в том числе у меня.
Я знаю.
После этого рекомендовал просто всем подавать за нарушенные права неограниченного круга лиц, уже, ну уж как минимум им при этом снимут штраф. То есть,
Михаил, вы как Путин, да, идите в суд, правильно? Вы дали такой совет. В данном случае он оказался дерзким.
В данном случае,
он,
да, работает,
оказался дерзким.
То есть не хотят связываться, да?
Да.
Ну, а хорошо, вот, Валерий Дмитриевич, а вы как мне докажете и другим скептикам, что ситуация действительно ухудшается? Ну, вот, предположим, я смотрю Первый канал российского телевидения и РТР, да, и не верю вам. Мне же показывают красивую жизнь. Это я знаю, что у меня вот где-то там, ну, рядом дорогу не отремонтировали или еще что-то плохо. А вообще-то она, вот смотрите, хороша.
Слушай, когда не москвичи, а жители остальных регионов, вот даже Питера, смотрят о том, как в Москве обстоят дела, я думаю, что они завидуют. Что в Москве худо-бедно работает санитарная система, здесь что-то меняется. Вот Михаил говорит, меняет асфальт, но так есть города в России, и большинство, где никакой асфальт уже давно не меняют. Но там, вот в той России, которая за пределами Москвы, Ситуация, конечно, откровенно катастрофическая. И в том числе это проявилось как раз во время пандемии. То, что я получаю, те сообщения, ситуация с там, количеством больных, с отсутствием лекарств. И главное с тем, что бюрократия вообще не работает. Им на все наплевать. Что происходит с мелким и средним бизнесом, который не может работать? Нет денег, нет работы. Нет возможности развития. Социальная и антропологическая катастрофа. На наших глазах. На наших глазах. И распад, разложение управленческого аппарата. Вот это вот то, что называют потерей управляемости страной. В режиме реального времени мы это наблюдаем. А зато концептуально, по-моему, президент так врылся, концептуально мы готовы к этой волне пандемии лучше. Концептуально, наверное. А фактически это катастрофа. А ему говорят, что концептуально все лучше.
Но он же вчера даже попросил не приукрашивать, и неожиданно в некоторых регионах вдруг цифры поползли нехорошие вот эти вверх.
В определенных, пределах. В определенных, да, потому что надо показать, что дело вообще дрянь, им помощь нужна. Им срочно нужна помощь. Срочно нужна. Лекарствами, врачами, не хватает медицинского персонала, ни квалифицированного, ни там среднего и младшего медицинского, вообще ничего нет. Вот из Питера мне написали, только что я получил письмо, в аптеках нет антибиотиков для лечения воспаления легких. Нигде. Это же катастрофа. Это настоящая катастрофа.
Ну, они говорят, как что спрос будет 15 раз что... увеличился на лекарства.
Так это прекрасная возможность заработать, Господи. А где же ваше импортозамещение? Где же ваша мощная государственная бюрократия? Где же все? Вы все готовились к войне. Нас всех готовили к войне, пропаганда. Оказывается, вы к эпидемии не готовы. Ну да, это не скажешь, что Россия не всегда готова к войне и не готова к началу отопительного сезона. Она и к началу отопительного, и к войне уже, оказывается, не готова. Вот к такой, биологической, что ли, если мы назовем ее так. Это просто катастрофа.
Михаил, ну вот ваша партия, она регулярно ставит вопрос об ответственности за оптимизацию так называемого здравоохранения. Ну и что, есть какой-то эффект, значит, от этих вот криков громких, да, что кто-то должен быть наказан, нужно принять меры, там, усилить, улучшить, углубить?
Ну, я бы не сказал, что я об этом кричу, но да, я совершенно убежден в том, что проведенная вот эта так называемая оптимизация здравоохранения, по крайней мере в Москве, где я ситуацию знаю, привела к тому, что медицина стала гораздо менее доступной для москвичей, как территориально, так и количественно. Ну, что я имею в виду? Количество – это вот, вот буквально свежее. Один из наших районных муниципальных депутатов, мой товарищ, ну, у него возникла необходимость во враче. Вот он записался. Знаете, через сколько его примут? Через 2 недели.
О, так это хорошо. Знаете, в провинции и за месяц к врачу не попадешь.
Так нет, ну давайте все сравнивать с 2013 годом. Если мы декларируем о том, что у нас современная медицина, то, по-моему, если он сегодня записался, то принимать его через 2 недели, когда, может быть, будет уже поздно, если, не дай бог, там что-то серьезное. Ну, наверное, это не совсем правильно.
Сейчас Меч похвалит Сталина. Он сказал, он тут хвалил когда-то Сталина, ему забыть не могут. Вот, так, ну что,
будут... Нет, сейчас.
Было лучше?
Да.
Вы сейчас скажете, что кадры были лучше.
И дело же не только в количестве, дело еще и в чисто территориальном. Вот эта вот оптимизация, которая, по сути, являлась суперконцентрацией медицины в отдельных центрах, привела к тому, что вот сейчас у меня пенсионеры, инвалиды и дети-инвалиды, чтобы получить реабилитацию, они ездят на другой конец округа. Это 2.5 часа общественным транспортом, ну и с 3 пересадками. Вот, понимаете, съездил туда, съездил обратно, лег и умер. Потому что все уже, ничего не хочешь. 5 часов на дорогу. Все.
Главное, чтобы люди не выходили на митинги. Вот что, по-моему, для власти главное. Вот депутат Дмитрий Вяткин. Кстати, да. Мы к нему сегодня обращались. Свою законодательную инициативу, как и некоторые другие члены «Единой России», там Исаев, например, и другие, отказался комментировать в эфире. Ну вот он предложил изменить закон о собраниях и митингах. Вот чтобы, скажем, в очереди к пикетам не становились, у зданий экстренных служб не собирались, у полиции, МЧС, пожарные охраны, скорой медицинской помощи, а также должны организаторы митинга предусмотреть методы организации санитарного обслуживания митинга, а если в соцсетях обнаружат, что форма и количество участников митинга меняется, то можно отозвать свое согласие на проведение акции. Так что, боятся, что сейчас вот чуть-чуть эпидемия боятся. Отойдет и начнется разморозка?
Боятся, поэтому обсуждается вопрос все-таки введения локдауна в Москве. Он на время был снят с повестки дня, сейчас возобновили его обсуждение. Но боятся не только по эпидемическим соображениям и санитарным, боятся в том числе по политическим, боятся реакции.
Потом?
И в момент даже. Не очень понимают, как себя вести. Просто не очень понимают. Видят, что ситуация накаляется.
Ну, слушайте, весной только во Владикавказе, по-моему, были такие народные волнения, связанные с коронавирусом.
Да, но тогда мы все были ошеломлены и, вы помните, психологически раздавлены. И не только мы, это во всем мире же происходило. Когда люди сталкиваются с новым для себя вызовом и с новой угрозой, они не знают, как себя вести, они дезориентированы. Но дело в том, что в России-то в локдаун формально нет, фактически элементы введены, элементы, да, а никто же не помогает ни людям, ни бизнесу. Если летом еще помните, на детей по 20 тысяч рублей выплатили, то сейчас вообще речь ни о чем не заходит.
Вот ну, очень, пока актеры очень жалуются, что им жить не на что, а другие вроде работают, значит, им платят.
Ну вот это,
хочется, видимо, это, власти пройти по мягкому
типичная,
сценарию.
Да, они хотели бы сделать вид, что все не так уж и плохо, для того, чтобы не потратить ни рубля. Все деньги берегут.
Да, так, такое же ощущение, честно скажу.
Ну, вы вот ставите вопрос, скажем, за счет московского бюджета. Можно же было поддержать какие-то категории, которые сейчас уже оказались ущемленными в связи с ограничениями, которые вводятся в столице?
Да, более того, если помните, весной, когда все только начиналось, собственно, я был в редакционной группе вот тех депутатов, которые сделали обращение к президенту и премьер-министру с предложением выплатить хотя бы по 30 тысяч на человека, вообще всем, чтобы после этого люди могли спокойно посидеть дома и не дать эпидемии разрастись. Потому что когда у тебя есть деньги, ты не особо бегаешь. Вот когда у тебя денег нет, ты хочешь, не хочешь, вынужден бежать куда-то, чтобы искать работу, там что-то делать, контакт с людьми. Ну, к сожалению, наше предложение не было поддержано. А сейчас, понимаете, мне кажется, положение-то ухудшается. Дело уже не только в локдауне. Совершенно неожиданно очень сильным триггером оказалась дистанционка.
О, да.
Вот буквально, абсолютно, да, в позапрошлое воскресенье я проводил встречу с москвичами, ну, на открытом воздухе, все. Ну, я ожидал, что, как всегда, там придет человек, там, ну, 20, ну, 30. Угу. Пришло до 300 человек, угу, которые час стояли под ливнем, который хлестал. И мне пришлось встать на лавочку, чтобы, так сказать, вот общаться.
А почему же вас не разогнали?
А почему нас надо разгонять? Извините, депутат Московской городской думы имеет несомненное и пока еще не подвергаемое никем сомнению право встречаться во дворах.
Это с недоработочка, недоработочка.
В Беларуси уже разгоняют во дворах.
Понимаю,
списки составляют подозрительных дворов.
Понимаю, да. Но у нас пока вот так.
Так и что они, какие проблемы все-таки ставили?
Это люди? Проблема дистанта. То есть родители, уже огромное количество родителей до крайности обеспокоены тем, что дети получают сильное повреждение для своего здоровья просто от этого сидения дома. Потому что, ну, вы понимаете, когда ребенок сидит у компьютера часами, полдня, день, а действительно там с учетом домашних заданий получается, что ребенок, если он по-нормальному пытается учиться, то он сидит слишком много, никакой санпин этого не выдержит. Вот. Второе, там начинаются уже неврологические повреждения. Случаются уже нервные срывы. К сожалению, уже есть один случай суицида. То есть это все вещи очень неприятные. Когда нам говорят, ну слушайте, так у вас дети хоть не болеют, а так у вас вот, ну от того, что они сидят дома, ничего же не происходит. Да черта с два. Колоссальный вред происходит здоровью детей от того, что они сидят дома. А между тем, из полутора миллионов, более чем полутора миллионов московских школьников за все время переболело тяжело 60 детей. Не умер ни один.
От обычного, слава Богу.
Слава Богу. Конечно. От обычного гриппа, между прочим, иногда, к несчастью, умирают.
Но еще студенты детей недовольны, насколько я понимаю, потому что они особенно платники.
Обоснованно недовольны. Я могу это подтвердить, как отец студента. Конечно, через такое обучение нельзя получить никаких надежных знаний. Это абсолютно исключено. Я это очень хорошо знаю, как бывший преподаватель еще в недавнем прошлом.
Нельзя. Давайте вернемся еще к инициативам. Вот видите, есть серьезные проблемы, а власть занята интересными делами. Например, инициатива запретить без согласования с какими-то органами так называемую просветительскую деятельность и вузам, и некоммерческим организациям. А это опять зачем?
Я думаю, что вот это как раз то, что я называю попытаться законопатить все щелочки, все залить цементом.
Слушайте, ну подождите, все даже абсолютно. В Конституции цензура запрещена. Фактически опять главлит какой-то.
Это я бы сказал даже более стрёмно, чем главлит. Ну, ничего из этого, конечно, не сработает, а вы понимаете. Потому что просвещение через YouTube будет идти все равно полным ходом. YouTube они не закроют, это абсолютно исключено.
Почему это, они не закроют? Это они же собираются, вон обиделся
Соловьев. Это абсолютно исключено, это форма давления на компанию. Но YouTube не закроют из-за потенциально очень опасной массовой реакции. Ничего этого не сделают.
Вы уверены?
Абсолютно. Его могут попытаться в момент пика политического кризиса, когда начнутся массовые волнения, на какое-то время отключить. На какое-то время.
Ну, вряд ли надолго. На 3 дня отключил.
Абсолютно
интернет.
Верно. И результат оказался прямо противоположным ожиданиям. Потому что это привело к мобилизации на улице. Потребители YouTube контента там Моргенштернов, правильно, разных и ТикТоков, они тут же выйдут на улицы просто.
Я не верю, что они выйдут на улицы.
От нечего делать, от злости, от наркотической зависимости. Это же вызывает наркотические эффекты, привыкания.
А вы что скажете? Вот обиделся Соловьев, что его из в топ этого самого Ютуба не пускают, лоббируют через депутата Хинштейна такой закон, чтобы, значит, его обратно в топ пустили. Я, кстати, заметил, что вообще политические всякие программы из топа Ютуба в последнее время ушли.
Абсолютно верно.
Убраны. То есть, видимо, специально. Господин Соловьев и его, так сказать, коллеги. И они теперь требуют репрессировать там и Ютуб, и Фейсбук, и Твиттер. Как вы думаете, займется власть этим интересным делом?
Я не понимаю, почему господин Соловьев вообще до сих пор не осужден российским судом. На мой взгляд, он слишком много
нарушал. Войны.
Да, совершенно верно.
За пропаганду
войны, слишком много
конечно.
Пропагандировал ненависть, пропагандировал войну по российскому закону. Он вообще должен отдыхать сейчас.
Ну, то, что он должен, это вы думаете, а его поклонники так не думают, например.
Это очень печально.
Не просто должен, но и будет.
Да, я тоже так полагаю, что неизбежно будет.
Ну, не, может, не при нашей жизни. Я как-то
при
не
нашей,
такой.
При нашей.
Мы сейчас можем насладиться судом справедливым и беспристрастным.
Ну, хорошо. Так вот, мы сегодня спросили, кстати, людей, вот, а готовы ли они к такой неприятной перспективе, которую им готовят, видимо, по заданию с Кремля депутаты Государственной Думы.
Готовы ли вы к отключению в России Twitter, Facebook и YouTube?
Мы, молодежь, против этого. Это наша самореализация. Мы хотим так реализовываться через это.
Да, совершенно.
Нет. Потому что телевизор не смотрим, и вся информация идет только оттуда.
Нет, этого не будет. Это слишком сложный механизм. Физически, невозможно, я думаю.
Мысли нашего правительства в этом направлении, возможно, двигаются, но этого очень не хотелось бы. Потому что закручивание гаек происходит во многих областях.
Я думаю, что это сильно на мою жизнь не повлияет.
Да, готов. Ко всему уже становишься готовым со временем. Ну, закроют и закроют. LinkedIn закрыли, например, и все живут дальше.
Да я не знаю, мне как-то без разницы, наверное.
Я смотрю YouTube, но я думаю, что в любом случае найдется какой-то выход.
Я не думаю, что закрытость страны приведет к тому, что ситуация в стране будет стабильной.
Конечно, нет. Ну, это, опять же, цензура какая-то. Вот. Для всех жителей. Потому что многие даже у нас уже там молодые люди, там взрослые люди, все уже пошли в YouTube, потому что там есть свобода какая-то. Вот. И сейчас опять это ограничат. Опять Советский Союз какой-то начинается.
Вот это опрос на улицах Москвы, а в интернете мы тоже сделали опрос, и вот больше половины тех, кто в нем участвовал, считают, что власти просто не смогут технически это сделать, как с Телеграмом, но 22% даже за протест, 17% считают, что народ все стерпит, ну а 8% будут больше читать. Тоже, кстати, неплохо.
Кстати, поддерживаю 8%.
На самом деле, я сейчас обратил внимание, мне очень резануло, что молодежь реализуется в интернете. Да? Это ж какие надо было напрягаться принимать до этого управленческие решения, что она не может реализоваться в реальном мире.
Ну, так это ж кому вопрос? Может быть, и к депутатам
вопрос. В программе «Лидеры России».
Да-да-да.
Ну, почему, губернаторов же тренируют, например.
Лапками обкатывают.
Да, есть такое дело. Кстати, Валерий Дмитриевич, я уж тут зацеплюсь за это дело. А как вам нравятся последние вот судьбы губернаторов? Один там в Мордовии срочно подает в отставку. Бывший губернатор Мень оказался на полдня под арестом, а вот сейчас ему ограничение свободы сделали. А есть там мэр Томска. Это что же началось-то такое? 37-й год опять?
Да ну что, это и не прекращалось на самом деле. Просто сейчас очередная вспышка. Готовится увольнение 17 губернаторов. Вот мордовский это первый. Это все тоже подготовка к будущему политическому сезону. Я не говорю досрочным выборам, просто подготовка к будущему политическому сезону, который откроется в 2021 году. Ну и таким образом можно стимулировать. Это есть давнишнее заблуждение, значит, чекистов, что если попробовать использовать методы середины 30-х годов, то это повысит эффективность управленческого аппарата. Результат на самом деле прям противоположный. Я вот видел сведения Николая Петрова, известного специалиста по политической географии. Если не ошибаюсь, он говорил, что около 2% чиновников региональных так или иначе затронуты репрессиями.
Каждый год.
Не обязательно они сидят, возбуждаются дела, они проходят там свидетелями. Это очень много, учитывая плотную систему коммуникации. Есть ли у них стимул работать? Я прекрасно знаю по разговорам и с провинциальными чиновниками, с федеральными. Они говорят, мы бы хотели что-то сделать, но мы не будем этого делать, потому что это риск. Никто из нас не хочет сидеть. Пусть лучше оно идет, все как идет. Мы рисковать не будем. Это привод к пролечу аппарата, вот к тому разложению управленческой системы и кризису управляемости, о которых мы говорили.
Ну, слушайте, вот тут, кстати говоря, возникает вопрос. А можно хотя бы одну фамилию из 17 вот как бы предсказать или две?
Я не знаю списка, Михаил. К сожалению, не знаю.
Но 17, вы знаете цифру.
Да, предположительно.
То есть 16 после ухода Волкова.
Да, администрация президента подготовила список 17 человек. Ну, это список, согласованный с чекистами, да.
Ну, то есть еще не обязательно, что всех уволят?
Нет, конечно. Я говорю о том, кто на закладе пойдет.
А меня-то за что все-таки?
Вот это интересный вопрос.
Там же сидит и тот, кто занял его место, то есть после него губернатор, и дает на него показания. Там очень сложная такая система.
Ну, вы хотите сказать, матрешка, да?
Да.
Не знаю. Я бы... Возможно, это связано скорее с тем, чтобы создать некую угрозу, даже не создать, а обозначить для господина Кудрина, для главы счетной палаты.
Это один вариант. А есть второй вариант. Знаете, что клевещут? Что в Ивановской области поместье Дмитрия Анатольевича Медведева.
Да, вполне возможно, и с этим я допускаю. Но дело в том, что поскольку Дмитрий Анатольевич снова стал котироваться как преемник, а Кудрин котируется как будущий премьер-министр, он входит в шорт-лист, да, который сейчас обсуждается, то равнозначная возможность. Я не знаю, с кем из них конкретно это связано.
Михаил Иванович, а вас не удивляет, что никто из московских чиновников крупного масштаба за последние годы не попадает под зачистку? Вот сейчас, скажем, вице-премьера Московской области, он же начальник там какого-то управления был в Министерстве обороны у Шойгу перед этим. Вот его сейчас на 2 месяца арестовали. Значит, в Подмосковье, скажем так, неприкасаемых такого уровня нет. А почему в Москве все такие чиновники неприкасаемые? Они все такие честные, они не нарушают никаких законов, к ним нет никаких претензий?
Мне бы очень хотелось, чтобы было так, но в рамках моего скромного представления о том, как там это все у них работает, я просто полагаю, что, значит, бумкнет немножко позже, но сильнее и по площади ударит.
А вот, кстати говоря, Валерий Дмитриевич, вы тут неосторожно сказали, что Медведев стал котироваться в качестве преемника. А можно огласить, пожалуйста, ну не весь список, но еще несколько человек?
Да,
вот,
пожалуйста.
Например, Собянин.
Нет, его в этом списке нет. Он выпал из списка после того, как очень успешно прошел первую волну. Это ему вменили в вину, что он вел себя как президент. Это ему вменили в вину. Сначала президент от него потребовал закрыть Москву, Собянин это сделал, обеспечил карантин вот с этими QR-кодами. А потом президенту каждый день приходили люди, те, которые входят в топ федеральной элиты, наушничали, что Собянин не по чину ведет себя как президент, посмотрите. И его судьба в тот момент повисла на волоске. Значит, Собянин не входит, Шойгу выпал из этого списка. Ну, по крайней мере, если не выпал, то переместился в конец. Шойгу категорически не нравится ни силовикам, ни штатским. Силовики его своим не считают, штатские, естественно, не считали. И плюс есть консолидированное мнение элиты, что групп, и при нем начнется новый передел собственности, что для них, конечно, исключено. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, фигурирует сын одного джентльмена весьма влиятельного, и фигурирует одна из тех самых женщин. Ну, помимо этого, еще несколько человек, фамилии которых неизвестны.
Слушайте, вы загадочными какими-то категориями. Вот как я должен понимать, одна из тех самых женщин?
А помните фразу Владимира Владимировича? Вот те женщины. Екатерина Тихонова.
Дочь президента?
Дочь Владимира Владимировича, да. Вот посмотрим, если ее в Госсовет ведут, это будет какая-то уже заявка, или намек, точнее.
А как же тульский губернатор Дюмин, которого все бывает вытаскивают?
Пока, он пока в этой системе коммуникации не очень активен. Ну, тоже не исключено.
А можно все-таки нарисовать какую-то картину? Вот есть там 3-4 влиятельные группы, как бы, которые ведут борьбу. Или это слишком сложно сейчас?
Нарисовать есть штатские, есть силовики. Они сходятся в том, что надо обеспечить плавный транзит. И они расходятся в вопросе о том, кто был бы желательной кандидатурой. Для штатских одно время желательной кандидатурой выглядел Мишустин. Значит, потом Владимир Владимирович дал им понять, что не надеетесь. Поэтому, значит, для них сейчас кандидатурой для части является Дмитрий Анатольевич Медведев. Силовики не знают. Они согласны, в части из них, по крайней мере, на Медведева, но исходя из того, что он слаб. И это позволяет им его контролировать, как они полагают.
А где место такого замечательного человека, как Игорь Иванович Сечин во всем этом раскладе?
Отлично. А вот он должен быть главным контролером. Он должен быть главным контролером или регентом при слабом президенте.
На
он переходит
посту?
На работу, в этом случае он должен перейти на работу в правительство, стать вице-премьером, куратором силовых структур.
Но такой же должности нет. Кажется, что будет. Все подчиняется президенту.
Если президент слабеет, ему нуждается в альтер-эго, которому он может доверять. Игорю Ивановичу он доверяет, да. Золотову доверяет, но Золотов не может стать вице-премьером, вы понимаете. Медведеву доверяет, но какой из Медведева куратор силовиков? А вот Игорь Иванович, да, вполне себе.
А какую роль может все-таки Михаил Леонидович сыграть в этом раскладе Москва? Москва ведь это такое особое удельное княжество. Вот кто на Москве, тот решает многие вопросы. Ну, условно говоря, выйдут люди, вот как у вас за спиной там показывают, на улицу, или не выйдут? Есть в Москве оппозиция или нет? Поддержит столица нового слабого президента или захочет какого-нибудь нового Сталина?
Я не думаю, чтобы Москва захотела Сталина.
Слава
тебе, Господи. Да, собственно, слушайте,
ну, мне это кажется...
Все, что вот вы сейчас обсуждали про губернаторов, на мой взгляд, это несомненный сигнал о общей тотальной гуманизации. Потому что в 30-е годы свою вертикаль власти скрепили другими методами, там отвели в подвал и все, и решили вопрос окончательно. А тут по 2 часа прогулки в день. Ну, а что? Нет, все гуманизируется.
Режим мягче стал.
Да. Хотя я понимаю, воспринимаю, по крайней мере, это так, могу ошибаться, что это просто попытка укрепить в ожидании наступающих волатильных движений вот эту самую вертикаль, которую, ну, извините, да, на мой вот такой взгляд оппозиционный, да, основой которой является безнаказанность ряда злоупотреблений. А вот для порядка надо время от времени кого-то, значит, вот наказывать. Как говорил другой, так сказать, лидер, да, кадры надо перетрахивать и перетрахивать.
Ну вот он до сих пор сидит, их перетряхивает.
Да он плохо уже сидит-то. Не засидится ведь, мы же все понимаем.
На дубинках ему, похоже, очень неуютно сидеть-то.
Знаете, бывали режимы, которые годами и десятилетиями сидели на штыках.
Михаил, вы же помните, это было все-таки в другую эпоху.
Это Латинская Америка, это 70-е, 60-е.
Ну, у меня, вот, понимаете, не обязательно Латинская Америка. Пожалуйста, Восточная Европа 30-х, 20-х, 30-х годов, авторитарные режимы.
Все-таки другая
эпоха. И мы это проходим сейчас, непрожитое время.
Проходим, но все-таки копия не просто хуже оригинала, она гораздо менее устойчива. Это эрзац, это понятно. И долго он тоже не продержится.
Ну, знаете, есть политики, которые фактически сейчас продают нечто вроде такого верноподанического неосталинизма. Вот мы забыли такого персонажа интересного, как глава Государственной Думы, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Действия, которые допускали политики в 90-е годы, привели к распаду Советского Союза. Действия, которые допускали политики после смерти Сталина, когда перечеркнули все победы, затоптав его, привели тоже к плохим последствиям, хотя Сталину оценку дал и народ, и историки. Михаил, вот как вы это объясняете? Подождите, владелец майонезного завода хочет Сталина, который бы его к стенке поставил.
Да и понятно, что он такой классический постмодернист. Реминесценция-то какая? Почему вдруг говорить о смерти Сталина? Вы же понимаете, что у них у всех в голове стало сейчас вертеться. У них одно сейчас у всех вертится в голове. Почему у Мишустина прозвище Хрущ, по аналогии с Хрущевым?
Ну, лысый.
Нет, совсем не поэтому. Почему вдруг Володин заговорил о смерти Сталина? Вот как алкоголик всегда говорит о водке, так они все сейчас начинают в своих категориях, культурных категориях, осмысливать будущее.
Ну, это, то есть, перефраз того же Володина, что не будет Путина, не будет и Володина.
Да, совершенно верно. Ну, вот посмотрите, вот что наследство Сталина надо сохранить. А сейчас речь пойдет о чем наследство-то? Великом, безусловно.
Ну, так соберут политбюро, о котором нам некоторые политологи рассказывают.
Госсовет, да, президиум Госсовет, совершенно верно.
И будут там перетрахивать, в смысле, министерства.
Друг друга, да.
Ну, и кто-то на роль Лаврентия Павловича пойдет.
Ну, есть вот такие? Мы уже обсуждали, как кандидат.
Просто, понимаете, тут есть один вопрос. Люди всегда спросят оппозиционных политиков, политологов и так далее. Хорошо, предположим, Валерий Дмитриевич, вы правы, и транзит вот он может состояться в том или ином варианте. А какие это варианты? Какое будущее ждет Россию, которая живет не очень хорошо после пандемии, после многолетнего падения жизненного уровня, и вдруг, скажем, она узнает, что у нее будет или ей предложат другого президента от этой команды?
А есть всего два принципиальных варианта. Первым – это принимаем как данность, тяжело вздыхаем и надеемся на оттепель. И, естественно, значительная часть квазилиберальной интеллигенции будет об этом говорить, писать и молиться. И второе, мы выступаем как народ, или хотя бы как часть народа. То есть мы участвуем в этом кризисе, и мы добиваемся своего. Изменения правил игры на свои, на те, которые нужны нам. У нас сейчас открывается уникальный шанс. В 2011-2012 году был гораздо хуже. Сейчас это уникальный шанс будет. Уникальный.
Шанс
если
на
мы
что?
Его не на изменение ситуации и правил игры, если мы его не используем, история нам этого никогда уже не простит.
Хорошо, Михаил Ильич, в заключение, а вы как видите альтернативу вот тому, что есть? Что вы можете предложить своим избирателям вместо того, что мы видим сейчас?
Так а что я могу предложить, кроме ломки вот этой вот системы, построенной на безнаказанности отдельным лицам и выстраивание нормального ответственного правительства, которое возможно только в том случае, если оно меняется регулярно через честные всенародные выборы. Понимаете, я не верю в хороших политиков, вообще не верю. Я верю в хорошие системы. Если я знаю, что система с регулярной сменой лидеров и правящих партий во всем мире плюс-минус работает и работает, заставляя их делая их ответственными, да, перед народом. Ну, наверное, нам вот то же самое надо будет строить. Мне на самом деле все равно, как будет фамилия будущего президента. Мне главное, чтобы, когда у него закончится его лучший 4-летний срок, чтобы он сменился через честные всенародные выборы и пришел его конкурент. а потом сменился бы этот конкурент. То есть вот что главное, систему перестроить.
Я как размечтались-то тут присутствующие, которых я благодарю, Валерий Соловей, Михаил Тимонов, и вел эту передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии,